Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Праведный верою жив будет». Сегодня вторая, заключительная часть. Проще будет сказать, многие люди стремятся без обращения ко Христу и рождения свыше, без предварительного умирания со Христом войти в отношение жизни веры. На основании Божьей благодати мы могли в нашем собрании при последнем богослужении быть свидетелями, как одна женщина передала свою жизнь Господу Иисусу. Это всегда является мощным событием. Эта женщина была убеждена в своем спасении, когда она совершила молитву покаяния. Но самым странным при ее молитве было то, что она очень мощно молилась. В таких случаях приходится иногда удивляться. Только Иисуса должен я заметить, она не имела в своем сердце. Поэтому в таких случаях приходится удивляться, но она могла хорошо молиться, как это, собственно, случается. Я и сам иногда не могу в этом толком разобраться. Она молилась к Богу, славила Бога за славное дело Господа Иисуса на Голгофском кресте, но сама не имела к этому никакой жизненной связи. Однако мы оставим это событие. Решающим является то, что мы должны прежде всего прийти ко Христу, чтобы с Ним умереть. Таким образом, мы теперь рассмотрим с вами эти три места в Новом Завете, в которых встречается это выражение «праведный верою жив будет». При этом мы откроем в этих местах Писания удивительные вещи, ибо эти три места Писания не случайно находятся в Слове Божьем, и тем более не случайен тот факт в отношении сообщений, как они написаны. Этот вопрос должен нас сегодня немного занимать. Первый случай. Прежде всего обратимся еще раз к посланию римлянам, глава 1, стих 17. В этом стихе, как и выше мы видели, мы находим это выражение «праведный верою жив будет». В этом стихе, в римлянам, глава 1, стих 17, ударение находится на слове «праведный». Мы сейчас увидим почему. В следующем стихе 18 речь идет о сопоставлении Божьего гнева по отношению к безбожнику и неправедному. Автор этого послания римлянам, апостол Павел, говорит здесь об откровении Божьей праведности через Евангелие, на основании чего праведный по вере будет жить. Что спасение стало вообще возможным только через Евангелие Иисуса Христа. И это выразительно соответствует Божьей праведности. Заметим себе, что Бог подарил нам Евангелие через апостола Павла, и что это соответствует Божьей праведности. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 7. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно, то есть безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие, а также Деяния апостолов», глава 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Меня постоянно верующие спрашивают о том, что будет с местными жителями в отдаленных странах Африки, Азии, Южной Америки и другие, которые никогда не слышали о Христе. Одна сестра в Господе недавно обратилась ко мне, имеет нужду в собственном собрании по той причине, что проповедники имеют слабые познания в Слове Божьем. Там один проповедник сказал: «Бог является любящим Богом, поэтому этот Бог встретит его, который обратился ко мне, еще по ту сторону в своей любви. Ибо кто может утверждать, что любовь Бога ограничена?» Конечно, любовь Бога не ограничена, но горизонт некоторых проповедников довольно значительно ограничен. И об этом мы должны откровенно сказать. Многие из них не спасены, потому что собственная праведность, то есть смоковные листья, являются для Бога ужасом. Бог убрал также у Адама и Евы эти смоковные листья, этот самообман. Согласно стиха 18, Божий гнев находится на неправедных, так как согласно стиха 19, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им это. А в стихе 20 дальше читаем: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество уже от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, нет им оправдания». Почему сегодня пытаются оправдать людей в отношении их погибели, если Библия так ясно об этом говорит? Я только хотел бы знать, почему это не является Божьим заданием, чтобы они так говорили. Эти горе-проповедники пытаются, вопреки высказыванию Библии, вытащить людей из вины погибели, мотивируя тем, что эти люди ничего не слышали о Христе. В Псалме 13, стихи 2 и 3 Писание совершенно ясно и однозначно говорит: «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Это значит, что нет ни одного праведного. По природе все люди являются неправедными и совершенно погибшими. Единственную возможность спасения мы получили в подарок от Бога сегодня во время благодати через Иисуса. Этот подарок мы должны принимать через веру. Но если наши сердца слишком высокомерны, слишком горды, тогда мы не имеем извинения. Если Бог отдал народы, Исаия 43, стихи 3 и 4, чтобы они больше не слышали Евангелие, то это является судом праведного Бога. Тогда эти народы должны Бога видеть в творении и искать Его. Но это они не делают, как читаем в послании Римлянам, глава 1, стих 20. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, то есть не имеют оправдания». Уже во время беззакония Божья праведность производила, можно сказать, порождала праведных. В этом мы видим дело Господа Иисуса. Именно в это время, в этой эпохе, мы находим проповедника праведности. Это был Ной, Так называет его Писание в Бытие, глава 6, стих 9. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. А также в послании евреям в главе 11, стих 7 читаем. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, движимый страхом или благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». В отношении неправедности грехопадение противостояло праведность Бога, чтобы снова создать праведных людей. Во время потопа таких праведных было только 8 душ. Действие Бога на сердцах людей не могло в то время достичь большего. Настолько безбожными, удаленными от Бога, в таком глубоком отпадении от Бога были люди во дни до потопа. Я думаю, что вы знаете о том, что в Евангелии от Матфея, глава 24, Господь Иисус снова говорит о событии, в котором будет, как во дни Ноя. Обращаю ваше внимание на этот отрезок из Евангелия от Матфея, глава 24, стихи 32 по 39. Читаю этот текст. «От смоковницы, прообраз израильского государства, которое восстановлено в 1948 году. Возьмите подобие. Когда ветви ее, этой смоковницы, становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето, то есть устройство тысячелетнего мирного царства для Израиля. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях это царство. Истинно говорю вам, не пройдет род сей». Евреи, которые родятся во время восстановления израильского государства, как все сие будет, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один, но и Иисус тоже. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Но то, что мы находим в послании римлянам в главе 1 стих 17 «Праведный верою жив будет» является противодействием против греха и неверия. Это был пункт 1. Переходим ко второму пункту, к Галатам. Послание Галатам, глава 3, стих 11. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». В этом месте Писания ударение стоит на слове «вера». В этих трех местах Нового Завета, Римлянам, глава 1, стих 17, Галатам, глава 3, стих 11 и послание Евреям, глава 10, стихи 35 по 38, мы находим определенную хронологию в отношении данной Богом спасительной веры через намерение спасения. Ударение ставится на веру, потому что в этом месте отсутствует частица «но». Ибо здесь речь идет не в первую очередь о праведном, что следовало снова праведных сотворить, но о вере, как о таковой, после того, как Бог дал возможность оправдания. Поэтому неудивительно, если два стиха до этого, то есть в стихе 9, Святой Дух сообщает нам о Аврааме, отце веры. В этом месте Писания в послании Галатам, глава 3, стих 11, особенно противопоставлены закон и вера. Именно на примере отца веры Писание нас учит, что не дела закона, но только вера служит для оправдания. Это такое дело, которое каждое дитя Божие должно хотя бы немного знать. Здесь мы могли бы спросить, как выглядело во время закона практическое осуществление того, что праведный верою жив будет. Как это тогда в действительности выглядело? И даже тогда, если время закона характерно совершением дел и оправдание через дела уже тогда существовало, то в законе, тем не менее, не было спасения и жизни, как говорит Писание. В законе нет спасения. Закон не смог нас связать с вечностью, потому что никто не мог исполнить закон. Никто не был в этом состоянии. Только Господь Иисус, который дал своему народу, Израилю, закон, мог сам исполнить этот закон, как читаем в послании Галатам в главе 4, стихи 4 и 5. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, кому этот закон был дан, дабы нам получить усыновление. Поэтому сила закона в отношении оправдания не пришла к действию. Это значит, в отношении жизни в плоти это действие закона проявилось частично, ибо кто во время закона соблюдал закон, тот мог свою земную жизнь продлить в соответствии с высказыванием Слова Божьего. Это мы можем понять из послания Галатам, глава 3, стихи 11 и 12. «Праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Замечаете? «Но кто исполняет его, то есть закон, тот жив будет им, то есть тот продлит свою земную жизнь». Но кто, придя из времени закона, вошел в жизнь вечную, тот мог это сделать только через веру. А именно так, как это сделал Авраам. Как об этом сказано в послании Галатам, глава 3, стих 6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Таким же образом Бог признавал, а вернее присуждал ветхозаветникам их праведное исполнение закона. Это значит, кто с законом обращался безалаберно, неряшливо, тот в вечности не будет найден, потому что кровь животных не связывала ветхозаветника с вечностью, а только совершенная жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте, то есть позже, при распятии Иисуса Христа. Поэтому и грехи израильского народа в отношении вечности прощены только через кровь Иисуса. На основании этого факта израильтяне, равным образом, как и Авраам, вошли через веру в обетование жизни вечной. Конечно, это зависело от того, как ветхозаветник относился к закону, кто из них связывал свое отношение к закону с верой, относился к закону в правильном послушании. Тот и будет вечно жить через эту веру. Кто из израильтян таким образом ходил, тот в глазах Бога был праведным. Такой израильтянин мог, как праведный, жить через веру. Третий пункт. Переходим к третьему месту Писания, к посланию евреям, глава 10, стих 38. Это место, послание евреям 10:38, находится под таким ударением, во всяком случае, больше в понимании, которое можно таким образом сформулировать: «из веры жить». Почему? Это мы сейчас увидим. В стихе 37 мы читаем о грядущем Господе Иисусе. Это наш Господь Иисус, который не умедлит, как читаем в Евреях 10:37. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Во время отпадения Святой Дух обращает наш взор вверх. Куда? На пришествие нашего Господа Иисуса и Спасителя, которого мы имеем право ожидать. Можем и должны ожидать. Это место, послание евреям, глава 10, стихи 37-38, без сомнения выражает время благодати, ибо заключение времени благодати завершится пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. В Его пришествии с Ним находится и наша часть – быть вечно с Ним в Его славе. Это наша часть, часть тех, которые в вере с покаянием в своих грехах пришли к Иисусу Христу, получили прощение своих грехов и жизнь вечную. Мы можем круглосуточно на протяжении 24 часов подряд этому радоваться, но мы по той причине так мало радуемся нашему вечному спасению во Христе, потому что так мало знаем в Слове Божьем, что означает «вечно, как погибший, Богом отвергнутый, быть от Него удаленным». Поэтому вечное спасение так мало поставлено перед нашими душами. Так мало мы живем в сознании, кем Христос для нас в действительности является и еще будет являться. Жизнь вечная в нашем владении будет открыта через оправдание по вере. Такой праведный будет жить по вере из прошедшей земной жизни. В Евангелии, в посланиях Иоанна, жизнь вечная подарена нам как современная часть. А послание Павла и послание евреям рассматривают этот факт как будущее в славе. Эти два предложения каждый из вас должен себе заметить и помнить. Если мы это предложение не знаем, то мы многое не сумеем охватить в драгоценном Слове Божьем. Даже если мы сегодня из-за начавшегося отпадения видим вокруг нас только влажно-холодный туман греха, то тем не менее мы имеем живую надежду, которая открыта нам во Христе. Это такая надежда, которая не постыжает, потому эта надежда есть надежда на скорое пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью. В вере и в ожидании мы смотрим в духе на небеса, чтобы увидеть свет Его славы. Скоро наступит это мгновение, тогда мы будем Его видеть, какой Он есть, как читаем в первом послании Иоанна в главе 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Тогда печаль и все боли исчезнут, ибо праведный верою жив будет. Как мы тогда будем радоваться, что в нашей земной жизни мы поверили, что приняли праведность живого Бога? Эти три рассмотренные новозаветные места Писания с одними и теми же словами содержат в себе хронологическое сообщение в отношении беззаконного времени. Римлянам 1.17 в отношении времени закона, в послании Галатам глава 3 стих 11 и в отношении времени благодати, послание Евреям глава 10 стих 38, в совершенно различных взаимосвязях и глубокими поучениями. Что сегодня в этой проповеди следовало сказать, есть то, что мы спасены Божьей благодатью по вере, и все это есть подарок от Бога, и что мы приняли Господа Иисуса в наши сердца. Поэтому мы бесконечно радуемся и благодарны нашему Господу Иисусу и нашему Небесному Отцу, что мы можем верить. Как читаем в послании Ефесянам 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Но мы не хотим довольствоваться тем фактом, что мы спасены, но что для других мы являемся помощью, чтобы и они пришли к этой вере, пока это время благодати еще действует. Я от всего сердца всем вам желаю, чтобы Господь Иисус дал всем вам сознание, чтобы вы познали, чтобы и это задание вы приняли как часть веры другим людям дальше рассказывать Евангелие нашего Господа Иисуса, рассказывать людям, что Господь Иисус желает всех людей мира сего спасти, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это его святая воля. И мы с вами будем еще размышлять о том, какие богатства и сокровища содержатся в Слове Божьем. Аминь.